такую необычную, редко рассматриваемую тему, как закон Моисея в Новом Завете. В Ветхом Завете это всем известно, а вот в Новом Завете. Но прежде всего, что хочется сказать, понятие закон Моисея, или по-древнееврейски Тора, учение, или по-гречески номос, закон и положение, закон, вполне понятно. Это есть предписываемый Богом в Ветхом Завете образ жизни верующего человека. Это есть множество заповедей, постановлений, ритуальных предписаний и так далее. А вот в каком смысле мы употребляем сейчас слова «Новый Завет»? Это нужно рассмотреть подробнее. Новый Завет, с одной стороны, это собрание книг канонических для христианского верующего сознания, и с другой стороны, это духовное состояние верующего, который соединен со Всевышним Духом Святым и поистине состоит в Новом Завете в теле Христовом Церкви. Вот в этих двух смыслах мы и будем говорить. И сначала рассмотрим, как закон Моисеев отражен в Новом Завете и какие предписания на этот счет там имеются. Ну, прежде всего, нужно сказать, что в истории Церкви с самого начала существовали два противоположных взгляда на место закона Моисеева или закона Божьего в жизни новозаветного верующего. Это прежде всего такой взгляд, что Новый Завет есть продолжение, естественное завершение Ветхого Завета и ни в чем не противоположен предписаниям Моисеева закона. Самыми яркими, последовательными представителями вот этой точки зрения были так называемые эвиониты или назареи, те иудео-христиане, которые являлись прямыми продолжателями апостольской традиции. Как вы знаете, первая церковь в Иерусалиме, состоявшая из верных закону Моисееву иудеев и тех прозелитов из числа греков и других народов, которые к ним присоединились, вся эта церковь исполняла закон и даже более строго, более преданно, нежели последователи фарисейской или саддукейской традиции. И таким образом, читаем мы в книге Деяний, в 21 главе 17 стиха, вот такое описание этой первой церкви, непосредственно представлявшей собой традицию, как она передана была Иисусом Христом апостолом, и апостолами распространялась среди всех последователей Евангелия. 21 глава Деяний, 17 стиха. Там говорится о том, что Павел апостол приехал в Иерусалим, и из толпы церкви Иаков, Иоанн, Петр встречают его, обращаясь к нему с такими словами. «По прибытии нашим в Иерусалим, это говорит Лука, по прибытии нашим в Иерусалим, братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры». И 20 стих говорит: «Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Ревнителями какого закона могли быть иудеи, составлявшие церковь Иерусалима? Только Моисеев закон, разумеется. Были тысячи уверовавших, во главе их стояли апостолы, столпы церкви, и никто из этих столпов ни слова не сказал на тему о том, что закон отменен, чем-то заменен или сокращен. Все они были ревнителями закона. Само слово «ревнитель» не нуждается в объяснении. С другой стороны, уже с начала II века некоторые христиане, а потом все большее число, главным образом гностики разных направлений, стали утверждать, что закон Моисеев отменен, заменен, сокращен или вообще не был положительным явлением в истории человечества. И самым ярким представителем такого направления, он не был гностиком по сути, но по форме примыкал к гностическому движению, был Маркион. Это был богатый судовладелец из города Понта, который в 40-е годы II века прибыл в Рим, внес огромные деньги в пользу римской церковной общины и заставил таким образом прислушиваться к своему мнению. А мнение его состояло в том, что есть два противоположных закона, закон Моисея и закон Христа, которые не больше и не меньше как указывают на двух богов. Закон Моисеев якобы дан низшим из них, Демиургом, Богом справедливым. Закон же Христов дан высшим, благим Отцом, о котором человечество вообще ничего не знало до пришествия Христа. И Маркион составил даже такую книгу под названием «Антитезы», в которой противополагал учение Моисеева учению Христову. Ну, например, в одной колонке было написано «Око за око и зуб за зуб», а в другой из Нагорной проповеди «А я говорю вам, не протився злому» и так далее. Сопоставляя это, Маркион делал вывод, что законы абсолютно разные и несовместимы, следовательно, разные и законодатели. И, следовательно, тот, кто идет за законом Моисеем, соблюдая его, не имеет удела в Царстве Христа и так далее. Собственно говоря, Маркион был первым составителем новозаветного канона, своеобразного, очень еретического. Он исключил все, кроме урезанного им Евангелия от Луки и 10 посланий апостола Павла, которым тоже приложил цензорскую руку, вычеркнув оттуда все места, свидетельствующие о том, что закон Моисеев остается в силе, и даже о том, что Бог, Творец, Отец Ветхого Завета, есть также и Отец Иисуса Христа. Что сказать о современных церквах, начиная со II века и по нынешний день? Здесь мы видим несколько смешанное отношение к закону, в котором можно усмотреть черты и первого отношения иллионитского, вот этих иудео-христиан, и второго, маркионитского. Но в целом закон в нравственной своей сущности, в нравственной части принимается, и в большинстве, или во всех даже настоящих христианских церквах говорится, что 10 заповедей не могут быть отменены или чем-либо заменены, скажем, или такое постановление, содержащееся в книге Левит в 19 главе, как «люби ближнего твоего, как самого себя», никак не может быть отменено. С другой стороны, закон противопоставляется Евангелию, особенно в его календарной, обрядовой и других частях. Утверждается, что закон – это пройденная ступень жизни верующих. Он несовершен, нуждался в исправлении и дополнении, что и сделано в Новом Завете. И не зря Первый Завет называется Ветхим, то есть с точки зрения представителя этой точки зрения, древним и даже обветшавшим, потерявшим свою актуальность и свою жизненность. Как же обстоит дело на самом деле? О чем учат нас книги Нового Завета в отношении закона Моисея? Прежде всего, когда мы обращаемся к словам самого Иисуса Христа о законе, то мы видим с удивлением иногда, что он учил своих учеников твердо и подробно соблюдать Моисеев закон. Например, в Евангелии от Луки, в 23 главе, с 55 стиха, говорится так. «После казни Иисуса Христа, после Голгофской его смерти, последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и осмотрели гроб, и как полагалось тело его». Возвратившие же приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Это были ближайшие ученицы. И мы видим, что Иисус Христос не учил их нарушать субботу или пренебрегать этой заповедью даже ради похорон собственного великого учителя. Его ученицы в субботу оставались в покое по заповеди. Они, несомненно, восприняли из его уст учение евангельское, и, следовательно, это учение не содержало в себе какого-либо противоположения заповеди о субботе. В Деяниях, в 10 главе, в 14 стихе, говорится о том, как Петр, апостол, названный камнем, утверждением церкви, относился к постановлениям закона. Когда Петр был в духе и взошел на крышу помолиться, то, помните, ему представлено было целое скопище разных нечистых животных. И он услышал голос: «Встань, Петр, закали и ешь». 14 стих. «Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Значит, в течение своей земной жизни, долго и близко общаясь с Петром, Иисус Христос не научил его в кушать что-либо нечистое вопреки закону. Вот мы встретили уже утверждение святости субботы в Новом Завете среди учеников Иисуса Христа, развлечение пищи, разделение на чистую и нечистую. И потом мы обращаемся к книге Деяний, к 15 главе, где первый собор апостолов утверждает правила приема язычников в церковь. Там говорится так, ну скажем, с 19 стиха. Это говорит Иаков, апостол, посланный к иудеям, и в данном случае мимоходом, как бы касающийся положения язычников в церкви. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Но тут ни слова нет об иудеях, а тех верующих, которые уверовали, будучи евреями по рождению. Для них закон остается в силе. Ни слова во всех апостольских постановлениях нет о том, чтобы для иудеев закон свою силу потерял. Что касается язычников, то вот рассудим. Ведь все братья и сестры, составлявшие церковь, независимо от их происхождения, вкушали трапезу за одним столом. Если иудеи воздерживались от мяса, оскверненного кровью, от свинины и так далее, от удавнины, как они могли вкушать пищу с язычниками, не принимавшими это правило? Значит, для того, чтобы сидеть рядом с уверовавшими иудеями во время трапезы, называвшейся агапе, или арухат авувим по-древнееврейски, значит, трапеза любящих, трапеза любви, братская трапеза, то для этого нужно было, чтобы вся пища была чистой. Потому что если часть людей вкушает чистую, а часть нечистую, то они могут есть вместе. Вот потому, прежде всего, здесь постановление относительно пищи, ну и главное нравственное правило – не делать другим того, чего не хотят себя. Далее объясняет Иаков, апостол, «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Если не иметь в виду тесной связи, вот только что нами прочитанных слов, с прежним течением речи апостола, то непонятно, зачем эти слова приведены. Потому что апостол – человек логически мыслящий, да еще и вдохновленный Духом Святым. Что же он станет приводить ни с чем не связанные и несуразные какие-то изречения? То, что он сказал, прямо вытекает из предыдущего. Язычники сначала должны воздерживаться от того, этого, научиться нравственному отношению друг к другу, к ближним, а потом пойти вот в эти самые собрания, называемые синагогами, где читается и изучается закон Моисеев, и возрастать в познании Божьего закона. Дело в том, что книги тогда были большой редкостью. Книга была вещью дорогой. Писали на свитках из бараньей кожи. Свитки очень редко встречались. Ну, может быть, одним, двумя или несколькими обладали собрания верующих. Синагоги. И там человек мог услышать закон или даже прочитать. Личных библиотек было мало. Даже у именитых римских граждан, у литераторов, немного обычно бывало книг, и с большим трудом они их приобретали. Помните, Павел как-то просит, пришлась к нему Зину законника, и чтобы тот привез книги, особенно кожаные. Так вот, какие синагоги имеются здесь в виду? Видите, по всем городам имеет закон Моисеев от древних родов, проповедующих его. Конечно, синагоги, допустим, фарисейские, саддукейские и другие. Но как назывались христианские собрания в ту эпоху? Как это ни удивительно, христианские собрания назывались синагогами. Однако же в послании апостола Иакова мы несколько раз читаем перевод «собрание», «синагоге» греческое. «Если в собрание ваше придет человек, помните, бедный и богатый» и так далее. В оригинале «синагоге» – «синагога». И то же самое слово в Евангелиях переводится всегда «синагога». «И вошел Иисус в синагогу». Однако по отношению к собранию верующих постеснялись переводчики такое слово привести, явно иудейское, и заменили словом «собрание». Значит, говоря, что закон Моисеев изучается в синагогах, апостол Иаков, разумеется, имеет в виду синагоги христианские, где проповедуется Евангелие. Уже к тому времени во многих городах эти синагоги были, и в них Евангелие проповедовалось. Так что это не значит, что верующие должны идти именно в синагогу фарисеев или саддукеев, хотя и там весьма полезно им слушать закон и понимать его уже не на том уровне, как он толкуется там, а духовно. Это мы сказали об учениках Иисуса Христа, которые слышали из Его уст учение о законе Моисеевом и его держались. Посмотрим, как в их собственных писаниях отражается вот это учение Иисуса Христа о законе. Апостол Иаков в единственном своем собрании, в первой главе, с 22 стиха, говорит: «Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». И немного ниже, 25 стих: «Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Что это за закон совершенный и закон свободы? Ну, для нас, может быть, и непонятно, о чем идет речь. Для читателей и слушателей Иакова, для тех 12 колен Израиля, к которым он обращался в начале своего послания, все было совершенно ясно. Тора, или номос по-гречески, всегда это закон Моисеев. Каким образом он назван совершенным? Мы привыкли слышать в разных собраниях проповедь, что закон был несовершенным и нуждался в дополнении или исправлении. Однако в 18-м псалме мы читаем такие слова: «Закон Господень совершен, укрепляет душу». По-древнееврейски «Торат и мимам» – «Тора, не имеющая недостатка, совершенная». Когда апостол Иаков говорит, кто вникнет в закон совершенный, он, конечно же, апеллирует к этому хорошо знакомому его читателям, слушателям выражению «закон совершен», потому что псалмы читались тогда евреями каждый день, и многие знали их наизусть. Так говорит Иаков. Затем посмотрим, что говорит апостол Петр, почитаемый камнем, скалою и утверждением церкви. Третья глава второго послания и стих 17. Предупредив, что в посланиях апостола Павла есть нечто труднопонимаемое или неудобовразумительное, Петр далее говорит: «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Ну, в контексте того, о чем мы с вами говорим, а Петр был послан к иудеям, а не к язычникам, ясно, что означают эти слова. Заблуждение беззаконников, заблуждение тех, которые утверждают, что закон Моисеев потерял свою силу, не нужен, бесполезен и отменяется. Оказывается, это учение уже тогда пустило свои корни, именуясь заблуждением беззаконников. И апостол твердо провозглашает, ясно говорит, что обращающиеся к нему, принимающие на веру это заблуждение беззаконников, отпадают от своего утверждения в вере. В том же послании Иакова, во второй главе, в 9 стихе, говорится, что очень плохо оказаться перед законом Моисеевым преступником. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Если же закон отменен, не обязательно, и так далее, то какой смысл обвинять кого-либо, что он приступает его? Именно вот законы Советского Союза отменены сейчас, есть законы Российской Федерации. Если кто-либо нарушит некогда существовавший советский закон, то вряд ли его кто обвинит, что он преступник. Например, будет что-то говорить против Сталина или советской власти сейчас, то вряд ли это ему будет вменено. А здесь говорит Иаков совершенно определенно, что вы пред законом оказываетесь преступником. И, следовательно, закон имеет силу и сохраняет все свое влияние на верующих. Ну и последнее вот в этой теме, что мы рассмотрим, отношение любимого ученика Иисуса Христа, Иоанна, к закону. В первом послании Иоанна он говорит очень интересное и глубокое нечто о законе. 1 Иоанна 3 глава, 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие», по-гречески «аномия», номозакон, аномия, беззаконие. «И грех есть беззаконие». Тем образом, все, что мы читаем, что нас предупреждает от совершения грехов, преступлений и так далее, все это относится к нарушению закона Моисеева. Апостол Павел в одном из мест своих известных посланий говорит так, что «я не иначе познал грех, как посредством закона». Если нет закона, непонятно, что такое беззаконие, непонятно, что такое грех, и всякий разговор о грехе является бессмысленным и несодержательным. В другом месте говорит Иоанн во второй главе первого своего послания, в 4 стихе. Кто говорит: «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Кто не соблюдает заповедей, а заповеди в совокупности своей составляют закон Моисеев, и говорит: «Я познал Бога», а закон Божий соблюдать не желает, тот лжец, оказывается, и в нем нет истины. И, наконец, в 5 главе, со 2 по 3 стих того же послания. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Оказывается, всякое утверждение, что мы любим ближнего, любим брата, если мы нарушаем при этом закон и поступаем с лицеприятием, отнимаем что-то у ближнего вместо того, чтобы жить ради него, то мы не любим Бога, не дай Бог. А если любим, то соблюдаем заповеди. А заповеди в своей совокупности составляют закон Божий. Это мы немножечко посмотрели, кинули взгляд на то, как отражается идея закона Моисеева у тех апостолов, которые непосредственно слышали слова Христа и жили по ним. Следующий вопрос. Как относился к соблюдению закона Божия апостол язычников Павел? Или, как звали его от рождения, Шауль, Саул или Саул по-русски. Мы знаем, что в посланиях его есть нечто не вполне понятное, не сразу постигаемое, или, словами Петра говоря, неудобно вразумительное. Поэтому мы противопоставим некоторые изречения апостола Павла друг другу, чтобы понять, он ли, не дай Бог, ошибся и чего-то не понял, забыл, о чем говорил прежде, и сказал нечто противоположное в ряде случаев. Мы ли чего-то не понимаем, изучая его послание? Или же традиционный взгляд на смысл многих мест из его посланий не соответствует истине? Ведь обычно говорится, что Павел наиболее весомые аргументы привел против исполнения закона в евангельскую эпоху, говоря, что закон отменен, заменен и был в лучшем случае приготовлением к пришествию Мессии, а затем потерял свою силу. Вот, вооружившись памятью об этом мнении относительно послания Павла, прочитаем следующее место из послания к римлянам. Послание к римлянам, 2 глава, с 6 по 7 стих. О Боге здесь говорится так: «Который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Что ж такое добрые дела? Как в ту эпоху разделялись добрые и злые дела? Было ли какое-то мерило? Тот же Павел говорит, что грех познается не иначе, как посредством закона. Значит, добрые дела – это предписанные законом, злые дела – это противоречащие закону. И здесь говорится, что те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, получат жизнь вечную. Значит, воздаяние будет по делам, а дела предписываются законом Божьим. Более ясно говорится в той же главе, в 12 стихе. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Ведь закон потерял силу. И в новозаветную эпоху говорит Павел, что кто-то по этому закону будет судим, значит, закон не потерял силу. И следующий стих: «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Кто же будет оправдан? Исполнители закона. Какого? Однозначно Торы, закона Моисеева. Другого значения здесь нет. Как это может быть, если закон отменен, заменен, то зачем его соблюдать? И плюс к тому еще это соблюдение относится к спасению и вечной жизни человека. Как это может быть? Говорил ли Павел как-то льстя кому-то и ради кого-то, но он сам свидетельствует о себе, что он никогда не лжет и не льстит людям. И человеку-угодником себя ни в коем случае не называет, кого не причисляет. Другое место, 2 глава, 23 стих. Обращается Павел к тем из иудеев, которые проповедуют закон, но его сами для себя не соблюдают. «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?» Задает он вопрос такому иудею. Иудей хвалится тем, что имеет Тору, закон, родился под законом. Оказывается, преступлением закона такой человек бесчестит Бога. И любой верующий преступлением закона Бога бесчестит. Но спрашивается, если закон отменен, как преступлением его можно бесчестить Бога? Значит, закон остается в силе. 25 стих того же самого послания. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием». Оказывается, обрезание полезно. Вот до чего договорился апостол. То, что давно отменено, казалось бы, с точки зрения общехристианской, заменено, истлело, обветшало, оно полезно. Да еще оно полезно, когда исполняешь закон. Зачем его исполнять? Зачем нужно обрезание? И дальше он грубо, как бы так резко, но ты преступник закона, если ты нарушаешь. И обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Необрезанные масса язычников, принимающие в то время христианство, и о них говорит апостол, что если эти необрезанные люди, не вошедшие в завет Авраамов обрезания, исполняют закон, им разве нужно его исполнять? Что такое говорит апостол? Если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Зачем это нужно? Обрезание вообще отменено. Зачем оно должно вменяться во что-то? И зачем должен человек из языческого народа исполнять закон? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Эти слова абсолютно противоречат тому образу учения апостола Павла, который нам внушается и вводит нас в смущение и трепет. Апостол то ли забыл, что говорил в другом месте, то ли переменил свое мнение, то ли говорил не под воздействием силы свыше, такого быть не может. Значит, что-то не понимаем мы. В 4 главе, в 16 стихе того же послания. «Итак, по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Авраам – отец верующим. И нужно быть его потомком не только по закону, но и по вере. Получается, что закон в силе, потому что Иван Иванович получает не только пенсию, но и зарплату. Отменяет зарплата пенсию? Нет. А потомками Авраама нужно быть не только по закону, но и по вере. Значит, нужно соблюдать закон и иметь веру во всей полноте, согласно Евангелию. Тут так говорится. 3 глава, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки». То есть оправдание верующих в Иисусе Христе. Независимо от закона. Это отменяет закон? Нет. Независимо от того, что у вас есть одна квартира, у вас еще есть и другая. Первый не отнимается от того, что... Так же точно и здесь. Ну, и вот эти слова Павла, апостола, абсолютно согласуются со словами Иоанна, любимого ученика Иисуса, часть которых мы приводили. В первой главе, первого послания Иоанна, 16 стиха, говорится так. «Ибо все, что в мире... Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». В чем же воля Божия? И каким образом эта вечная жизнь человеку становится доступной? Иоанн пишет, конечно, более иудеям, потому что он и проповедовать был послан среди иудеев. Иудеи прекрасно, многие из них знали наизусть псалмы, но уж особенно первый псалом. Что такое исполняющий волю Божью? В первом псалме говорится так, второй стих. «Но в законе Господа воля Его». и о законе его размышляет он день и ночь. А воля Господа в законе его, и тот, кто размышляет о законе, исполняет тот, исполняет волю Божию. Исполняющий волю Божию пребывает вовек. В послании к римлянам далее в 13 главе говорится так, в 10 стихе. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. То есть потаенный смысл, цель, величие закона Божьего в любви к Богу и к ближнему. Любовь есть исполнение закона, и к исполнению призывает апостол. Но если бы он сказал, что любовь заменяет закон, или есть нарушение закона, мы могли бы пересмотреть свою точку зрения на закон. Еще можно очень много привести примеров из посланий Павла. Все мы не можем их привести, все эти случаи пересказать. Может быть, будет еще у нас возможность к ним вернуться. Но давайте мы обратимся к противоположным, казалось бы, речениям того же апостола, где он отрицает категорически необходимость исполнения закона в новозаветную эпоху. К римлянам 10 глава. 4 стих, например, в том же самом послании, где он со всей силой своей проповеди утверждает необходимость исполнять Божий закон. 10.4. «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». На это место многие ссылаются, утверждая, что закон окончил свою миссию, он больше не нужен с приходом Христа. Конец закона Христос. Телос. По-гречески это конец в смысле завершения и цель. Телос, однокоренное русскому цель. Цель закона Христос. Есть такие переводы, в том числе на английский, на немецкий, на французский языки, где тут сказано цель закона Христос. Но мы посмотрим русский перевод. Конец закона Христос. Праведности всякого верующего. В русском словоупотреблении слово конец имеет два основных значения. Конец прекращения и конец завершения. Конец моей работе. Пришел директор и выгнал меня за нерадивость. Один случай. Конец моей работе. Я ее завершил, вот она перед вами. Вот я представляю, директор меня хвалит. Тоже конец. Я закон. В каком смысле здесь употребляется это? Конец закона Христос. Завершение. Вот пророки строили, пророки возводили, пророки довели все, но почти до купола пришел Христос и венчал это выстроенное единое здание закона Божьего своим учением. Завершил его, конец закона Христос. Но когда крыша кладется, здание, то не разрушаются основания и не ломаются стены. Или же пришел Христос, чтобы разрушить все положенное и основанное пророками и уничтожить это. Конечно, в первом смысле. Конец закона не есть его отмена, а завершение. И вот греческое слово «телос», как раз-таки цель, об этом говорит. Другое место, о котором говорится в послании к римлянам, мы сначала намеренно рассматриваем на это послание, чтобы показать, что не может же апостол в одном и том же послании, направленном к одним и тем же людям в одно и то же время, утверждать противоположные вещи. Иначе мы не могли бы говорить об инспирации Духом Святым, о вдохновении. Как это может быть? Дух Святой не может противоположных наставлений человеку давать, да еще для проповеди. В другом месте говорится так. Римлянам, 7 глава, 4 стих. Тоже одно из неудобов вразумительных мест послания. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Многие проповедники берут эти слова, поднимают их на знамя и, размахивая этим знаменем с кафедры или рядом с алтарем, говорят, что вы читать не умеете, мы умерли для закона телом Христовым. Более ясно и четко сказать нельзя. Если мы умерли для этого мира, то мы его уже не видим, а видим иной мир. Если мы умерли для закона, закон для нас не существует уже в нашей жизни. Он является археологической древностью, интересным чтением, доносящим предание старины глубокой, но не руководством жизни никак. Умерли для закона телом Христовым. Как же так? Для него надо умереть или его надо исполнять? В чем же смысл христианской жизни и совершенствования? Следующий стих читаем. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Посмотрите, обратите внимание, что в русском переводе слово «обнаруживаемое» набрано курсивом. Его нет в словах Павла. Если мы выбросим это слово, то получим. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные законом действовали в членах наших. Можно ли так смело толковать и выбрасывать введенные редакторами слово? Наверное, да. Страсти греховные, злые начала, эгоистические, желающие ближнему зла, они были законом жизни грешного человека невозрожденного. Что такое закон? Закон – это то, что повторяется и возобновляется. Один раз он, наркотик, себя вел в вену, но над ним закон греха и смерти правит. Он и второй раз вел, и третий, и тысячный погибает. Один раз украл, другой раз идет красть. Один раз убил, опять грабит того, что... Один раз теракт совершил, его не поймали, он идет следующий. Вот это вот есть закон греха и смерти. В правильности такого понимания нас убеждают содержащиеся в этой же главе слова самого Павла. 21 стих той же главы 7. «Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Тут тоже слово «номос» – закон. Но это не закон Моисеев. Это другой совсем закон здесь. Закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ну как это объяснить? Я хотел бы помочь ближнему, дать ему денег, чтобы он поел и выжил. Но как-то жалко стало, жадность пробудилась, корысть, и решила, нет, мне самому пригодится. Хочу сделать доброе, там, или еще что-нибудь такое, да? Наркоман хочет воздержаться и жить жизнью нормальной, но не может, а прилежит ему зло, он идет опять принимает наркотик. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Это Павел, по внутреннему человеку. Независимо, говорит ли он о себе, скорее всего, нет. Говорит он о человеке невозрожденном вообще, от первого лица. «Я», в смысле, вот человек как таковой. «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон». Иной закон – это уже не закон Божий. Закон Божий – это закон Моисеев, ясно же, что это такое. А в членах моих, то есть в желаниях, воле моей, чувствах, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, в членах человека находится закон греха и смерти, побуждающий его к злу со времен грехопадения. Закон Божий является противоположностью этого закона. И Павел говорит, я соглашаюсь с законом Божьим, что он добр, но не могу исполнить его, потому что в членах моих царствует другой закон. Так вот, все эти места, которые якобы Павел приводит, чтобы подорвать авторитет закона Моисеева, на самом деле относится к закону греха и смерти. Еще раз возвратимся к 5 стиху. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные законом действовали в членах наших. В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». Логично? Несомненно. Такой смысл и имеет это место. Затем в 8 главе послания к римлянам Павел объясняет вот что. 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Это какой закон был бессилен? Моисеев закон. Он был бессилен. Но закон Бога силен, и Тора его совершенна. Как может апостол сказать, что закон был бессилен? Сам по себе он силен, он бессилен во мне, в человеке грешном. Потому что заповедь говорит, не укради, а в сердце вора желание украсть. И он исполняет то, что его сердце, а не то, что на скрижале написано. И в нем закон бессилен. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Итак, Дух Святой, Дух Христов, когда Он входит в человека и наполняет его, дает силу человеку соблюдать закон Божий, который до того он подлинным образом соблюдать не мог. Закон был бессилен, потому что не было той великой божественной помощи Духа Святого, которая дана с наступлением эпохи Нового Завета. Но закон духовен, говорит Павел, и исполнять его нужно в духе и духовно. Это говорится в 7 главе, в 14 стихе. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Человек плотский, противопоставляется духовному закону, который он не может исполнить. Человек же духовный может его с Божьей помощью исполнять. Вот огромная разница между двумя состояниями. Новозаветным состоянием человека, имеющего силу свыше исполнять закон Божий, и человека невозрожденного образом, который может и хочет, как вот Павел пишет, он умом соглашается с законом и не может исполнить, ибо сила Духа Святого не освободила его от злого желания, злого направления мысли и чувств, которые свойственны сердцу падшего человека. Приведем другое место. Значит, мы поняли, что такое мы умерли для закона тела. Для какого закона ты умерли? Для закона греха и смерти. А ожили для исполнения Божьего закона. Теперь очень часто приводят из другого послания апостола Павла к Галатам место и утверждают, что там основательно и подробно апостол Павел отрицает какое бы ни было значение закона. Галатам 4 глава 9 стих. «Ныне же, познавши Бога, или лучше получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни и месяцы, времена и годы? Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» И вот, проливая потоки слез по поводу опасения апостола, что он напрасно трудился у Галат, защитники той точки зрения, о которой мы говорим, утверждают, что для того, чтобы апостол не напрасно трудился, нужно упразднить закон, перестать, наконец, соблюдать какие-то праздники, субботы, дни, месяцы и так далее. О всяком дне нужно судить равно, никаких особых дней быть не должно, и тогда апостол не напрасно трудился. Но вот тут говорится, что возвращаются галаты к немощным и бедным вещественным началам. Возвращаются ли они при этом к закону Божьему? Об этом ли говорится? Галаты были иудеи или язычники? Язычники. Да знали ли они закон Моисеев до проповеди? Нет, нет, если и знали, то к себе не относили. Там видели каких-то иудеев, которые, может, его соблюдали, но им не было дела до того. Таким образом, они не могут возвращаться опять к немощным и бедным вещественным началам, если бы разумелся закон. Потому что возвратиться можно только туда, откуда ты вышел. Если кто-то приехал из Австралии, то он может туда возвратиться. Но я никогда в жизни не был в Австралии. Я мог туда поехать, но возвратиться никогда. Значит, вот, вы возвращаетесь к бедным и немощным. Каким началом возвращались галаты? В 8 стихе говорится, но тогда, в те времена, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познавши Бога, или лучше получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, идолам? Вот вроде того, который невольно стоит вот здесь, вот, заметили, да? Это какое-то прям изображение каменного идола вот здесь вот, справа. Да, какое? Но мы только с усмешкой можем смотреть на это в качестве украшения, а люди действительно поклонялись и служили вот таким богам и еще возвращались к ним, как к отеческому наследию, дорогому и драгоценному для них. Значит, раз не могли галаты возвращаться к закону Моисея и бедными вещественными началами, никак не могут называться, например, субботы и праздники. Суббота – это вообще не вещественное начало, его нельзя пощупать, это святой день Божий. Также любовь к ближнему, скажем, или молитва несут вещественные начала. Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы, это не к иудействованию относится, а к каким-то астрологическим и другим постановлениям языческой религии. Счастливые, несчастливые дни и так далее. Вот это апостол всячески старался искоренить в подопечных ему верующих. Затем еще одно место, Галатам 2 глава, 21 стих. Его вам множество раз приведут проповедники, которые отрицают необходимость закона в Новом Завете и противополагают Нагорную проповедь заповедям закона Моисея. 2 глава, 21 стих. «Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». И уставя перст соблюдающих закон или начинающих соблюдать его, ищущих, говорят такие проповедники, вот, для вас Христос напрасно умер, вы не искуплены. Если законом оправдания, то вы отвергаете благодать, вы без благодати остались. Но, утверждая это, они смешивают понятия спасения и оправдания. Если законом оправдания действительно Христос напрасно умер, там, не дай Бог. То есть, если человек мог бы оправдаться законом Моисеевым, не нужна жертва, не только жертва Христа, даже жертвы животных были не нужны бы. Но закон уже сам увел жертвы животных за грех, а кульминацией, исполнением всех этих жертв, высшей жертвой за всех грешников, за все человечество является жертва Мессии, Иисуса Христа. Значит, если бы можно было оправдаться законом, не нужна была бы жертва вообще никакая, и даже жертва Христа была бы, он бы напрасно умер. Но это не так. Так вот, рассмотрим, что такое оправдание. Греческое слово «дикайосюне» – оправдание – это юридический термин. Ему соответствует древнееврейское «цедака» – оправдание на суде, справедливость. «Легацдик» – это оправдать. Например, в законе сказано, когда пред судьей предстанут судящиеся, то он должен обвинить виновного и оправдать правого. Легацдик. Цадик, цадик, вот известное слово, это справедливый, тот, кто выходит оправданным на суде. Так вот, если законом оправдания Христос напрасно умер, оправдываться кто должен, согрешивший или невиновный? Согрешивший против чего? Против закона Божьего. А грешнику оправдаться. А грешник существует только на фоне закона. Если нет закона, нет и греха, мы уже говорили. Значит, грешник смотрит в закон и видит, я его нарушил. Закон есть зеркало, человек смотрит, узнает, видит себя, как он безобразный, непричесанный, грязный, надо умыться, в духовном смысле, очиститься. Как? Причем жертвы. Нельзя оправдаться законом, нарушив закон. Например, человек украл, ну легкий, казалось бы, более легкий такой способ грешить, не самый страшный. Украл от того, что он после этого 10 лет не крадет, соблюдает закон. Его оправдали за эту кражу? Нет, но когда найдут у него эту вещь, так вот посадят в тюрьму или заставят платить по закону, нет там тюрьмы. Все равно его, если человек убил, не дай бог, кого-то, то потом он скрывался и вел жизнь благонамеренного, доброго гражданина где-то в другой стране. Нацистские преступники или турецкие преступники, вот Талат Паша знаменитый, который устраивал геноцид армянского народа в Турции, один из устроителей, он потом уехал на Запад и жил очень благонамеренной жизнью, надо сказать. Он никого не убивал, не терзал, не крал. Но его нашли мстители армянского народа и убили. А хотели там передать его в суд и так далее, но там убили его, потому что суд не был справедливым и не осуждал этих людей. Так вот, человек может сколько угодно после преступлений своих жить по закону, но законом этим не может оправдаться в том, что он его однажды нарушил. Для того, чтобы оправдаться в нарушении закона, нужно принести жертву. И сам закон говорит, если кто согрешит по неведению, или по ошибке, или сознательно, он должен такую-то жертву за грех принести, всесожжение и прочее. Значит, все грехи человечества, даже если бы человечество, израильский народ, все народы другие, сговорилось бы и получило силу больше не грешить, то уже столько преступлений сделано, что они нуждаются в искуплении. Того, что сейчас начнут все жить хорошо, прежние убийства, погромы, уничтожения, лагеря, гитлеровские, сталинские, не могут быть искуплены. Доброй, добронравной жизнью пролитая кровь не искупается, но только жертвой. И Христос принес эту жертву, высшую из всех жертв, жертву искупительную. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. То если бы только человек мог оправдаться, однажды сделав беззаконие и всю жизнь остальную живя по закону, то не нужна жертва. Но это не так. Особенно относится к тяжелым, непростительным, тяжким грехам, о которых апостол говорил иудеям. И за все, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, Христом, всякий верующий. Потому что закон Моисеев не предписывал жертвы за любой грех. Были грехи неискупаемые, караемые смертью. Но в Новом Завете даже тот разбойник, который уверовал во Христа, получил обетование «ныне же будешь со мною в раю». И кровью Христа искупаются самые тяжкие грехи, которым не было искупления по закону Моисеева. Почему и жизнь Христа, и учение, и его великая жертва – суть дополнения и завершения, конец закона. Еще одно место мы приведем из послания к Галатам, если только не устали. 3 глава, 10 стих. Казалось бы, оно тоже говорит о том, что отменен закон и не нужен он в Новом Завете. Галатам 3 глава, 10 стих. а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Итак, тем, кто пытается соблюдать закон Божий, обращают проповедники беззакония такие слова, что вы сами на себя навлекаете кару, вы под клятвой, под проклятием находитесь, потому что проклят всяк, кто не исполняет. Но так написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Если закон был бы отменен, то эта клятва тоже отменена была бы. А апостол в новозаветные времена говорит: не находился под клятвою когда-то, когда закон... А вот сейчас всякий, кто утверждается на делах закона, находится вот сейчас под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Так получается, что верующему нет спасения, что он не исполняет этого. Как же? А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Мы уже говорили, что законом нельзя оправдаться, нарушив его. Оправдаться можно верою. В Ветхом Завете верою в то, что жертва пред Богом искупает беззаконие. В Новом Завете, что жертва Христа дает прощение, очищение и омовение от всех грехов. И в 13 стихе говорится: Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. И так говорят они: Христос искупил нас от закона. Не нужно нам исполнять закон. Но такого не может быть. Нельзя отменить заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не кради и так далее. И ничего, ни одна йота не может быть отменена по словам самого Иисуса Христа, к которому мы вот в конце сейчас обращаемся. «Не думайте, что пришел я нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придут небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, доколе не исполнится все». И некоторые говорят: в этих словах Христос говорит, что Он пришел исполнить закон. Нам-то его исполнять не нужно. Но Он дальше говорит: «Итак, кто нарушит, не я нарушу, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, то есть заповедей закона, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто соблюдет заповеди и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. И если праведность ваша не превзойдет праведности книжников, то вы не войдете. Не моя, говорит, она ваша, вы должны исполнять». Так вот, возвращаемся к Павлу, к его словам: Христос искупил нас от клятвы закона. Но Христос нигде не говорил, что он отменяет. Наоборот, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона. Как он искупил? От чего? Клятва закона, что это такое? Это то проклятие, которое постигает нарушающих закон, а не сам закон. И выше сказано, мы читали: ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. От этого проклятия, клятвы, Христос искупил. Он берет на себя наше несовершенство, грехи, неумение и неготовность исполнить, и постепенно ведет человека к духовному исполнению Божьей воли, Божьего закона. Вот в этом смысл этих слов: Христос искупил нас от клятвы закона. Так вот, мы привели много примеров, а можно еще их стократно умножить, того, как Христос учил исполнять закон Моисеев, апостолы, непосредственно воспринявшие учение из его святых уст, учили исполнять закон и сами его исполняли. Апостолы, посланные к людям, апостол язычников Павел, то говорит, что закон свят, праведен, его необходимо исполнять, ибо не слушатель, но исполнитель оправдан его, то, как бы противореча сам себе и забывая, что говорил прежде, говорит, что закон отменен и не нужен. Но ведь он этим склерозом, как мы знаем, не страдал. Прекрасно помнил, что было у него в детстве, в юности, и прекрасно знал, поименно приветствовал всех, кого когда-либо в своей жизни в разных городах встречал и обращал ко Христу. Это не признак склероза. Не мог он через одну главу забыть, там в 4 главе, что говорил во 2. Поэтому приведем еще одно место, очень важное в плане нашей этой беседы. К Ефесянам 2 глава, 15 стих. Даже с 14 стиха, где говорится о Христе. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Имеется в виду что? мир иудеев, как отдельный мир, соблюдающий закон, мир язычников, как отдельный мир, который Бог вел, ну, через учителей, философов языческих, различных проповедников, постепенно своим путем тоже ко Христу. Разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, то есть вражду между иудеями и язычниками, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Но этот новый человек есть Христос в его теле. Церковь есть единый, образно говоря, мистический организм, тело Христова. Вот этого нового человека, нового Адама в себе создает Христос посредством Святого Духа. Но здесь говорится очень как бы соблазнительная одна вещь. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением. То, что Христос упразднил вражду, об этом никто спорить не станет. Настолько ясный текст, что между иудеями, язычниками, раз навсегда вражда в церкви упразднена. Но тут же сказано, что он упразднил и закон заповедей учением. Один и тот же глагол «упразднил» греческий относится и к вражде между иудеями и язычниками, и к закону заповеди. Закон заповеди – это закон Моисеев, однозначно совершенно. Закон, выражением которого квинтэссенцией сущности являются 10 заповедей. Потому что весь закон что такое? Как бы объясняем толкование 10 заповедей. Все эти 613 заповедей закона Моисеева группируются так, что одни из них объясняют, как почитать Бога, другие – как избегать идолопоклонства, третьи – как святить Его имя, четвертые – как почитать субботы и праздники, пятые – как родителей чтить, шестые – как воздерживаться от убийства или карать убийц, и так далее, и так далее. Значит, закон заповеди – это закон Моисея. Во время дарования Синайского закона прежде всего Бог изрек 10 заповедей с горы великой, в уши всего народа, а потом вложил уже в сознание души Моисея всю остальную Тору, которую он записал как объяснение 10 заповедей. Таким образом, что же? Павел утверждает, что Христос упразднил закон заповедей своим учением. Каким учением? Ясно. Учением евангельским. Как так же он упразднил, когда он сказал, что не нарушить пришел, но исполнить, ни одна йота не придет, чему верить не может в Священном Писании, которое есть правило и мерило жизни, содержаться абсолютное противоречие по отношению к такому важному, существенному элементу жизни, как закон Божий. Ну, этот недостаток хотели некоторые переводчики западные изъять отсюда, исправить. Его в английских переводах некоторых ввели слово, которое переводится как «вместил», «contain». И вот тут получается «contained», значит «вместил», «вложил», «объял». И получается перевод такой на русский, с английского, а не с греческого, что он упразднил вражду плотью своею, а закон заповедей учением «вместил». Очень неприятно было многим протестантам, английским верующим, что, как здесь сказано, что весь закон, да еще и ладно, какие-то обрядовые части закона, заповеди упразднил. Если упразднена заповедь «не убий», значит, надо идти на улицу убивать, и там прелюбодействовать и воровать. Как можно отменить? Упразднить заповедь как можно? Невозможно. Значит, они предложили переводчики такую поправку. Вместил в свое учение закон заповедь. Но эта поправка придуманная. Нет ни в одном тексте старинном греческом такого разночтения. Нельзя нам дополнять сказанному, будь то в законе, в Евангелии, в пророках, или прибавлять или убавлять мы не имеем права. Как же быть? Да, действительно, Христос упразднил закон заповедей своим учением. Как это не парадоксально в свете всего, что мы говорили, и как это ни странно звучит. Как же понимать это? Да вот в эпоху Ветхого Завета, до пришествия Мессии, заповеди были написаны на скрижале. Закон вмещался в заповеди, они были... Где находились скрижали? В ковчеге. Ковчег находился в святом святых Скинии, или храма Соломонова. После разрушения храма Соломонова таинственным образом пропал ковчег вместе со скрижалями. Он был, говорят, спрятан пророком Иеремией, есть такие указания, даже есть указания, где сокрыт по разным источникам в разных местах. Но во втором храме, когда иудеи возвратились из плена, уже не было ковчега, не было скрижалей. О чем это свидетельствует в образном смысле? О том, что закон не был исполняем. Потому что в сердце человека другой был закон написан, греха и смерти. для того, чтобы закон стал исполняем, где он должен быть написан на самом деле?
На
сердце человека. Когда пишется закон на сердце, упраздняется закон заповедей. То есть закон, написанный как бы вне человека, далекий от него, вне его находящийся, упраздняется учением Христа, которое как раз гласит, что закон ныне в Новом Завете должен быть написан на сердце, а не на скрижалях каменных. Когда Адам слышал голос Божий в своем сердце, он не убегал от Бога. Когда он согрешил, голос Божий, звучавший в сердце, как бы упразднен был и зазвучал извне. Он почувствовал голос Божий, проходящим по саду, восклицающим: «Адам, Адам, где ты?» И он спрятался от Бога. Но когда упразднится это положение, отделенность человека от Бога, противоположность, сопротивление, голос опять зазвучит в сердце, то упразднится извне звучащий, извне воспринимаемый голос, который станет сутью внутренней жизни самого человека. Он будет слышать в сердце своем голос Божий, этот голос Духа, о котором сказал Спаситель, что Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, однако не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким человеком, рожденным от Духа. Так вот, упраздняется, как бы написано на скрижале, пишется на сердце. И, собственно, в этом смысл Нового Завета. У Иеремии мы читаем предсказания о тех временах, когда Новый Завет будет заключен. В чем заключается Новый Завет? В чем суть Нового Завета? 31 глава, 31 стих, 33 даже. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Доколе закон написан на скрижалях каменных, а в сердце царствует другой закон, человек не может принадлежать к народу Божьему и в подлинном смысле чувствовать Бога Богом своим, потому что в нем царствует другое начало. Когда пишется на сердце закон, то исполняется это великое обетование о заключении Нового Завета». Но мы спросим немножко глубже, что такое закон, написан на сердце? Как это? Операцию нужно сделать? Рассечь грудь, здесь вынуть сердце, чтобы на нем написать? Или как? Принят сердце. А в сердце у нас написаны желания всякие, хотя в сердце и мысли написаны. Вот говорит Соломон в Экклезиасте: «Сказал я в сердце моем, беседовал я с сердцем, восчувствовал в сердце». В сердце написано чувство и желание. Когда закон Божий написан на сердце Духом Святым, то желание исполнять его пишется на сердце. Вот что. И Давид говорит: «Как люблю я закон твой, он стал моим, ибо заповеди твои исполняю». Значит, если у невозрожденного человека в сердце написано противление закону и беззакония, у возрожденного этот закон любви Богу и ближнему во всех детальных своих воплощениях, со всеми заповедями, написан на сердце. Это и есть Новый Завет. Кто не достиг еще этого, тот не находится в Новом Завете с Богом. Потому что Новый Завет заключается в том, что закон Божий написан на сердце человека, а желание зла упразднено. Как сказано, что распято тело греховное, оно уничтожено. Вместо него живет в человеке Христов Дух. Вот здесь, значит, читаем мы об этом, рассмотрели мы немножко, прикоснувшись к этой теме, некоторые ее аспекты. И что должны сказать? Что обычно рассматривается закон как нечто преодоленное и пройденное большинством христианских конфессий, как нечто несовершенное, нуждающееся в усовершенствовании и получающее такое исправление посредством Нового Завета. На самом деле закон духовен, а человек невозрожденный плотян. Закон не преодолен и не отброшен, он предстоит человеку как великий, бесконечный и прекрасный путь его духовного восхождения к Богу. И опять вспомним, что сказал апостол Иаков, что написать язычникам первые необходимые для движения вперед заповеди, ибо закон Моисеев имеет исповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Закон есть путь возрастания человека в вере. И как в древних общинах были младенцы, только что родившиеся свыше, о которых говорит Павел, что всякий младенец, не сведущий в слове правды, он нуждается в молоке духовном, а не в твердой пище. Были совершенные мужи, которые приступали к изучению закона духовным образом, не так, как фарисеи, а сообразуя духовное с духовным, потому что мужу совершенному свойственно развлечение добра и зла, и он может вкушать твердую пищу. И были следующие ступени восхождения в духе, совершенствования божественного учения. Но когда очень большие размеры приняла проповедь христианства, и во многих случаях она стала сводиться к формальному крещению, принятию, как, например, князь Владимир крестил киевлян, знаете, загнал в Днепр огневым мечом и заставил принять. Все равно хорошо, гораздо лучше, чем уклоняться идолам. Но до совершенства христианской любви и принятия Евангелия, мягко говоря, не близко от этого состояния. Что мы видим и сейчас, больше тысячи лет прошло после крещения России, посмотрите на состояние массы народа сейчас. Так вот, что-то не так происходит, когда глубокое вникание в Слово Божие заменяется широким миссионерством, повсеместным распространением с потерей всякой глубины. А ведь цель и жизнь человечества в приближении к Богу и именно в глубоком вникании в Его закон и в Его волю, выраженную в этом законе, каждого верующего. Поэтому напоследок прочитаем мы один только стих из Исаии, где предсказано, каким будет Богопознание во времена Царства Божия на земле, во времена Второго пришествия, в мессианский век. Это глава 11 книги Исаии, 9 стих. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. А море оно глубокое, закон Божий очень глубок. Ведение Божие, которое происходит через откровение, в том числе и в законе, оно недостижимо для человеческого плотского ума, а только для духа. И вот оно будет таким глубоким, как воды покрывают дно моря. Именно тогда и только в эту эпоху не будут делать ни зла, ни вреда, пока человек не стремится к Богу, не стремится духом своим к соединению с Духом Божьим, он исполнен зла и вреда, что мы видим вокруг во всем. Но как только настоящее призвание человеческой жизни начнет в больших масштабах осуществляться, и человечество обратится ко Всевышнему, то зло и вред прекратятся, а земля наполнится глубочайшим познанием Бога, как воды покрывают дно морское.